Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Фонд Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество приглашает вас на выставку «Глагол таинственный небес», посвященную 300-летию основания синодального хора, который сейчас проходит в Государственном центральном музее современной истории России на Тверской. У нас председатель наблюдательного совета фонда Анна Витальевна Громова, и мы продолжаем наш разговор об этой уникальной экспозиции. Не могу не спросить о дальнейшей судьбе этой выставки. Вот она проходит до конца февраля. А что будет дальше с этой экспозицией?
Я предлагал Владыке Илариону, я говорю, а не хотите ли вы сделать постоянную экспозицию, посвященную 5 векам русской духовной музыки? Это было бы потрясающе, тем более, что многие специалисты, приходящие на выставку, говорят о том, что очень часто музыканты, особенно исполнители, да, они работают в узком спектре, да, вот своих профессиональных действий, как бы в сугубо профессиональных рамках. Но при этом, когда они после этой выставки, да, или в процессе обучения, да, они представляют себе, частью какого огромного музыкального пласта является их деятельность, да, это по-настоящему потрясает всех приходящих на выставку. А когда особенно эта музыкальная история, история музыкальной культуры представлена так живо в огромном количестве рукописей, партитур, фотографий, художественных полотен, личных вещей знаменитейших наших композиторов, регентов и так далее. То есть это вообще производит ошеломляющее впечатление. Мы очень рады, что вот Господь нас сподобил все-таки поработать над этой выставкой, хотя это было не просто для нас, мы все-таки не специалисты по истории музыки, но, тем не менее, с нами работали такие прекрасные специалисты, такие доктора наук, кандидаты музыковедения, как Шаховцова, Зверева. Владыка Илларион нам написал сейчас вступительную такую большую статью по древней истории музыки с 14 по 17 век для каталога, над которым мы сейчас работаем. Мы очень надеемся, что в середине февраля мы уже сможем представить каталог выставки. И все-таки я всегда являюсь сторонником работы над каталогами, потому что работа эта сложная, но тем не менее она позволяет потом еще раз вернуться к этой выставке. Мы сейчас уже провели специальную съемку, которая позволяет сделать виртуальную выставку, и выложим ее обязательно на сайте со всеми комментариями, с виртуальной экскурсией. То есть даже те люди, которые не могли посетить выставку по тем или иным причинам, они смогут в интернете с ней познакомиться. Но сейчас всю информацию о выставке можно получить на сайте Музея современной истории ГЦМСИР. И как только будет готова виртуальная экскурсия, я думаю, что это где-то через недельки-полторы произойдет уже, мы уже сможем выложить, и, возможно, выложим в электронном виде и каталог выставки тоже, чтобы с ней могли ознакомиться все, кого эта тема интересует.
Интересно, сколько ресурсов ушло на создание такой масштабной, объемной экспозиции?
Работал совсем небольшой коллектив над выставкой. Мы, конечно, очень благодарны руководству Музея музыки и руководству Музея современной истории, с которыми мы тесно сотрудничали, и Алексей Константинович Левыкин, директор Государственного исторического музея, тоже очень нам помогал. И Михаил Аркадьевич Брызгалов, и Ирина Яковлевна Великанова. Нужно сказать, что даже музеи Санкт-Петербурга, у которых своя очень плотная экспозиционная программа, не так-то просто было их убедить в том, что те немногие экспонаты, которые дал Русский музей и Музей истории города Санкт-Петербург, они являются ключевыми, потому что у нас, я еще не говорила, у нас еще одна из тем – это тема Санкт-Петербургской певческой капеллы и тема творчества Бортнянского как директора капеллы, тема творчества Львова и так далее. Это тоже очень интересно. Ну, а о Турчининове тоже у нас отдельная часть экспозиции. Ну, в общем, очень много интереснейших. Какое количество книг с знаменным распевом, да, который фиксирует знаменный распев. У нас совершенно потрясающие есть гравюры на нашей выставке. Различные изображения государственных событий, которые сопровождал пение синодального хора. У нас даже есть голографическое изображение яйца Фаберже, которое исполняет музыку Кастальского. К сожалению, само яйцо уже было абонировано на выставку в Англии, и оно туда уехало, но вот руководство кремлевских музеев Гагарина нам великодушно дала такое 3D-изображение этого яйца. Ну, это тоже очень интересная конструкция, стоит прийти на нее посмотреть. Она очень своеобразная, вот, но, тем не менее, дает полное представление 3D-проекцию яйца Фаберже, посвященного именно тому моменту, когда император Николай II, впервые услышав херувимскую Кастальского, был настолько впечатлен, что в 1903 году он заказывает Фаберже это яйцо со специальной шкатулкой музыкальной, которая после того, как ее заводят специальным ключиком, вот, радует всех этой дивной мелодией. И, собственно говоря, яйцо это было подарено государине императрице Александре Федоровне. Вот. Ну, в общем, много всяких любопытных, интересных вещей. Я думаю, что каждого приходящего на выставку заинтересует какая-то своя история на ней. Вот. А если еще добавить, что вся выставка озвучена самыми известными песнопениями того или иного периода, длительного периода, о котором мы повествуем, 5 веков русской духовной музыки, русского хорового пения, то это становится особенно интересным и занимательным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». С вами Елизавета Волчегорская, и мы говорим с Анной Витальевной Громовой, историком, общественным деятелем, председателем наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидатом исторических наук, ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН. Анна Витальевна, хотела с вами поговорить о еще одном знаменательном культурном событии. Начал свою работу музей августейших покровителей Российского общества Красного Креста, владельцев имени Ильинское-Усово. Работает ежедневно с 10 до 5, кроме понедельника, по адресу городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 3А. По четвергам и субботам в 2 часа проходят авторские экскурсии. Добираться очень просто. Например, от Белорусского вокзала электричка идет меньше 20 минут. И пешком совершенно недалеко вы увидите храм. Он и будет служить ориентиром. И о музее, открывшемся в подмосковном императорском имении Ильинское-Усово, а точнее, к сожалению, в том, что от него осталось, в том, что удалось сохранить, сейчас и пойдет речь.
Ну, в этом году исполнилось 10 лет Елизаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу. Собственно, появлением общества обязано как раз усадьбе, императорскому имению Ильинское-Усово, вообще этому чудесному месту, так называемой царской дороги. Это паломнический путь от царской семьи на Богомолье, когда со времен еще Ивана Грозного и затем особенно в царствовании первых Романовых Михаила Федоровича, особенно Алексея Михайловича, который любил Савино-Старожевский монастырь и очень почитал святого преподобного Саву Старожевского. Вот здесь пролегал паломнический путь из центра Москвы, из Кремля в Савино-Старожевский монастырь. И, собственно говоря, вдоль царского пути, как это и положено, возникли усадьбы, особо приближенные к государю. Вот одной из таких усадьб было и Усово, и Ильинское. Само место существует более 600 лет, а храм Ильи Пророка с 1618 года существует здесь, в селе Ильинское. И, конечно, эти древние места привлекли государя-императора Александра II в очень трудный для императорской семьи год. Это имение было куплено, ну, примерно в то же время, когда семья потеряла цесаревича Николая Александровича, который скончался в Ницце от костного туберкулеза и костного менингита. Вот мы знаем все эту грустную историю, да, когда он, будучи помолвлен с датской принцессой Дагмар, оставляет безутешной свою юную невесту, безутешно оставляет свою семью, потому что императрица Мария Александровна особое внимание уделяла воспитанию цесаревича. Николай Александрович вообще обладал совершенно невероятными способностями, к этому времени уже огромным запасом знаний и опыта государственного управления. То есть, конечно, эта потеря была не только для семьи, не только для родителей, но и для страны. И Мария Александровна так до конца своих дней и осталась безутешной матерью. И, конечно, состояние здоровья ее очень ухудшилось, и она страдала уже в этот момент открытой формой туберкулеза. До этого она болела, было известно, что у нее туберкулез, но здесь особо тяжелую форму принимает эта болезнь, и Александр II начинает судорожно искать какую-то возможность, пока строится дворец в Ливадии, да, вот в благоприятном крымском климате, он ищет какой-то очень хороший климат Подмосковья, обращает свое внимание вот на эти благодатные места. Потому что действительно роза ветров вот в этом западном секторе Подмосковья, она исторически очень благоприятная. Сосновые боры, ну мы знаем, у нас Барвиха, да, Бориха от слова бор, это все, да. То есть здесь действительно были потрясающие сосновые леса, замечательный воздух, минеральные источники, чистейшая река Москва, ну, в то время, так скажем, да, в середине XIX века. И, как сказала императрица Мария Александровна, когда она впервые увидела эти места, увидела имение Ильинское, она сказала, что ландшафтом вот этот изгиб реки, высокий и низкий берег, такое особое расположение природных красот и достопримечательностей напоминает ей Хейлигенберг, замок в земле Гессен, где она выросла и который особенно дорог ее сердцу. Поэтому, когда Александр II купил это имение и подарил ей, то она сказала, ничего здесь не менять, да, и только привезла с собой своего садовника немецкого Ланге, который немножко облагородил, так сказать, заложенные еще Астерманом Толстым, героем войны 12-го года, предыдущим владельцем, такие совершенно особые уголки сада, да, какие-то моменты благоустройства, которые уже присутствовали на территории имения, ну и так далее. То есть это имение было любимым. Здесь Мария Александровна воспитывала своих младших детей, великого князя Сергия Александровича, Павла Александровича и Марию Александровну. Ну, мы знаем, что в семье Александра II четверо было старших, да, это вот тот цесаревич Николай Александрович, который ушел, Никса, затем великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, потом сыновья Владимир и Алексей, то есть это все старшие великие князья, четверо, а потом трое было младших. Именно поэтому усадьба – это уникальная, это единственная в Подмосковье императорская усадьба. Если Санкт-Петербург может похвалиться и Царским селом, и Петергофом, и Гатчиной, там, и много чего интересного есть, да, то вот я считаю, что мы свою жемчужину не уберегли. К сожалению, основная часть усадьбы, та, в которой находился дворец Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, она находится в частном владении, и судьба ее печальна. Но благодаря традиции, которая была заложена в дворянских имениях того времени, мы знаем, что была основная усадьба, в которой жили сами владельцы хозяева, ну и принимали своих высокопоставленных гостей. А другая часть усадьбы находилась за оградой усадьбы. И она вся относилась к социальной поддержке, к просветительской работе, благотворительной деятельности, которая оказывалась местным крестьянам. И именно благодаря этому мы сейчас имеем 8 объектов вне территории усадьбы, 3 из которых мы уже восстановили. И, милостью Божией, мы эту задачу поставили себе 10 лет назад. И сейчас, благодаря совместным усилиям Одинцовской администрации, Красногорской администрации, благодаря помощи наших благотворителей, мы смогли сейчас восстановить и музеифицировать уже 3 здания, 2 из которых находятся в Ильинском, и одно из них, Народное училище императрицы Марии Александровны, оно единственное каменное, оно находится на территории поселка нынешнего Огарёва и бывшего Усова, так скажем, да. И, конечно, для нас огромная радость, что эти музеи начинают работать, и первым открыл свои двери для посетителей музей августейших покровителей Российского общества Красного Креста, владельцев имения Ильинское-Усово. И этот музей полностью посвящен милосердию владельцев усадьбы, то есть императора Александра II, императрицы Марии Александровны, великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, и их племянника, великого князя Дмитрия Павловича, и племянницы великой княгини Марии Павловны-младшей, которым после смерти Сергея Александровича это имение перешло. Вот, поэтому мы в одинаковой мере рассказываем о первых годах существования Российского общества Красного Креста. Это очень интересно. Мы рассказываем об учреждении Международного общества Красного Креста, о том, как Россия присоединилась к этому общемировому гуманитарному движению, об Андре Дюнане, о знаменитом швейцарце, который заложил Красный Крест, о тех благодеяниях, которые были оказаны императрицей Марией Федоровной, покровительницей Красного Креста, уже супругой Александра III, потом вдовствующей императрицей после гибели супруга. Мария Федоровна до 17 года оставалась попечительницей Красного Креста. Она более 50 лет прожила в России, и, конечно, это ужасный ее отъезд в 19 году из Харакца на корабле «Мальборо», когда она уезжала из революционной России, ну, это было ужасно. Для нее это было огромное горе, невосполнимая утрата, потому что она писала: «Я уезжаю из страны, которую я люблю, от народа, который я всегда любила». Да? И действительно, она сделала для России очень много. И вот о вкладе императрицы Марии Санны, которая являлась попечительницей Российского общества Красного Креста, и одной из главных благотворительниц, которая отправляла отряды сестер милосердия на русско-турецкую войну, которая снаряжала санитарные поезда, которая провожала отряды врачей и санитаров, которая за свои средства снаряжала летучие отряды, которые помогали на первой линии фронта. То есть это огромная работа, которая проводилась не только в военное время, но очень интересно, что деятельность именно Российского Красного Креста заключалась в постоянной помощи населению при различных обстоятельствах, да, но несовместимых с благополучной жизнью, так скажем. Да, это и эпидемии, неурожаи, землетрясения, всякие природные бедствия, пожары, наводнения. И самое потрясающее, что если Международное общество Красного Креста в основном пеклось о состоянии воинов на полях сражений, то наш Красный Крест брал на себя заботу о семьях, брал на себя заботу о детях воинов, ушедших на войну, о вдовах погибших, о трудоустройстве воинов, вернувшихся с войны. И обо всем об этом мы рассказываем в нашей экспозиции. Она у нас совершенно удивительная, потому что большое количество экспонатов за все время существования фонда было собрано для того, чтобы рассказать об общинах сестер милосердия, которые были учреждены Сергеем Александровичем и Елизаветой Федоровной. Это, в частности, Елизаветинская община в Санкт-Петербурге и Иверская община в Москве, Иверская община сестер милосердия, об их международной миротворческой деятельности, потому что, например, отряды иверских сестер милосердия принимали участие в помощи населению во время греко-турецкой войны, во время балканских войн. То есть Российское общество Красного Креста еще выполняло свои международные обязательства, миротворческую деятельность, да, и в то же время это потрясающий подвиг сестер милосердия во время борьбы с неурожаем 1891 года, когда Сергей Александрович приехал в Москву, и первая проблема, с которой он столкнулся, 25 губерний Центральной России пострадали от неурожая, да, и практически с этой проблемой за полтора года удалось справиться благодаря тому, что Елизавета Федоровна возглавила комитет помощи населению, пострадавшему от неурожая. Она провела благотворительные базары в Москве. Она привлекла внимание царской семьи к этой проблеме. В ее благотворительном рождественском базаре 1891 года принимала участие вся царская семья. Да? Юсуповы 50 тысяч рублей внесли. То есть какие это суммы просто грандиозные совершенно. Вот, то есть привлекли всех родственников, друзей, и глядя на то, с каким энтузиазмом царская семья включилась, естественно, московское купечество щедро распахнуло свои кошельки, вот, свои чековые книжки выложило и так далее, да. То есть вот этот энтузиазм, который охватил людей, когда они увидели, что едины здесь все, и весь императорский дом Романовых, да, в стремлении помочь каждому, кто лишился крова, каждому, кто лишился возможности в следующем году засеять свое поле, да, потому что это должны быть обязательно семенные материалы собирались, то есть работали на перспективы, не только накормить, да, не только создать народные столовые, там, не только предотвратить эпидемии, которые всегда следовали вслед за неурожаями. Как только голод, сразу же волной потом или холера, или чума, или дизентерия, или еще что-то охватывало целые губернии. Потом отдельная часть нашей экспозиции посвящена Елизавете Федоровне как покровительнице общества помощи погорельцам Москвы и Московской губернии. Вообще это было колоссальное бедствие для России, потому что иногда финансовые потери от пожаров в России были равны объему бюджета годового. То есть это просто, это колоссальные совершенно деньги. Там речь шла даже не о миллионах, а о полмиллиардах. То есть это огромная проблема, с которой боролись, и Елизавета Федоровна принимала самое деятельное участие в этой борьбе, и это и просветительская деятельность, это и развитие таких местных ячеек, да, это и работа с населением, это и помощь складов Красного Креста, которые раздавали погорельцам одежду, продовольствие, выдавали субсидии на возобновление жилья, там, ну и так далее, и так далее. То есть совершенно многогранная деятельность. И подвиг великой княгини Марии Павловны младшей, которая работала хирургической сестрой, сестрой военного времени, и работала и в Свято-Евгеньевской общине в Пскове, и непосредственно на Западном фронте. Мы вот недавно были в Калининграде и просто были в госпитале, где они вместе с Еленой Петровной, супругой князя крови императорской Иоанна Константиновича, где вот они вместе с сестрами милосердия военного времени работали и оказывали помощь раненым на передовой. Да, то есть об их воинском подвиге тоже рассказывает наша выставка. Мне кажется, что она настолько интересная, что посетить ее непременно стоит. Часы работы нашей выставки, которая находится в селе Ильинское, с 11 до 17 каждый день, кроме понедельника. И по четвергам и субботам с 14 до 16 мы проводим авторские экскурсии. То есть на эти авторские экскурсии можно записаться. Можно записаться как индивидуалом, так и целым группам приезжающих. Мы будем очень рады вас видеть в своем музее, в густейших покровителях Российского общества Красного Креста. Все наши три музея в имении Усово-Ильинское – это лазарет, о котором мы уже говорили, родильный приют, опять же, музей охраны материнства и младенчества и народное училище императрицы Марии Александровны в Усово, в котором будет располагаться музей школы и детства. Вот все эти музеи связаны тематически, все они вызовут особый интерес, я думаю, педагогов и учащихся, потому что все практически музеи приспособлены своей мультимедийной составляющей, игровой составляющей и так далее для посещения детей. И для нас это очень важно, потому что мы параллельно создаем безопасный путь доставки экскурсионных детских групп по железной дороге, потому что мы знаем, что автобусами, автотранспортом существуют определенные ограничения, да, по доставке детских туристических групп, поэтому в наших ближайших планах брендированная электричка из Москвы в Усово, то есть от Белорусской до Усово, и этой электричкой могут пользоваться детские группы по программе «Моя Россия» и по многим другим просветительским программам. И, конечно, я думаю, что посещение старинных храмов, посещение новых храмов, которые сами по себе являются уникальными, таких храмов, как храм Спаса Нерукотворного образа с иконами, росписью и архитектурным убранством, внутренними интерьерами архимандрита Зенона Теодора, да, это само по себе является совершенно уникальным явлением в нашей культуре, в нашей архитектуре. И все они как бы по-разному привлекательны, эти объекты. Если говорить о том, что рядом находится усадьба Архангельская Юсуповых, рядом находится Звенигород, рядом находится Новый Иерусалим, да, то есть эта западная часть Подмосковья, она становится сугубо привлекательной на императорском маршруте. И самое главное, что все эти объекты связаны хронологически, да, переходя от одного к другому, мы можем развивать тематику, мы можем двигаться в пределах одной эпохи, что тоже очень важно для понимания, особенно детского, да, потому что здесь очень важно выстроить логические связи и вот эту непрерывную историческую память, которая будет связывать нас прочно с нашим прошлым. А когда речь еще идет о различных краеведческих аспектах этой проблемы, да, то если это дети, проживающие в Подмосковье, то они почувствовать свою причастность к этой истории своей земли, к истории Подмосковья, начиная от первых романов до сегодняшнего дня.
Музей августейших покровителей Российского общества Красного Креста владельцев имения Ильинское-Усово работает ежедневно с 10 до 5, кроме понедельника, по адресу городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 3А. Более подробная информация о музее, а также номер телефона, по которому можно записаться на авторскую экскурсию, вы можете найти на сайте Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Я надеюсь, что мы еще много раз в нашем эфире вернемся к рассказу о музее, музейном комплексе, который только открылся и будет развиваться. К этому моменту уже, я уверена, многие наши слушатели успеют побывать там.
Я хочу поблагодарить всех за внимание, за терпение, потому что хотелось о многом рассказать, и еще больше у нас осталось за кадром, поэтому я надеюсь на наши новые встречи, а самые главные встречи в наших музеях. Приезжайте в Ильинское и Усово, добраться до нас легко. Вот идет прямая электричка от Белорусской каждый час. Мы ждем вас с нетерпением, рады будем рассказать об этой удивительной части Подмосковья и об этой очень важной части нашей истории.
Я напоминаю, что с нами была Анна Витальевна Громова, историк, общественный деятель, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Программу для вас провела Елизавета Волчегорская. Всего доброго!
Светлый вечер. На радио «Вера».